Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 7 марта, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежды Перцева.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей. У микрофона Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: США высказались в поддержку передачи иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. Срок следствия по делу о теракте в Беслане продлен до 1 июля. Украина не намерена менять таможенный режим на границе с Приднестровьем. США высказались в поддержку передачи иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. Заместитель госсекретаря США Николас Бернс заявил, что, развивая ядерную программу, Иран переступил опасную черту, в силу чего проблемой должен заняться Совет Безопасности. Представитель Госдепартамента Том Кейси подчеркнул, что Иран не должен заниматься обогащением урана даже в небольших масштабах. Международное агентство по атомной энергии рассматривает иранскую проблему на совещании, открывшемся вчера в Вене. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей, который представит свой доклад о ситуации в Иране, заявил:
«Я передам свой доклад Совету Безопасности ООН, как и предыдущий отчет. Будет ли Совет Безопасности рассматривать этот вопрос, покажет будущее. Это напрямую зависит от того, удастся ли вернуть Иран за стол переговоров».
Сказал глава МАГАТЭ. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад призвал МАГАТЭ признать за его страной право на свою ядерную программу.
«Мы хотим жить со всеми в мире и никому не угрожаем, но и не позволим запугивать нас. Мы избрали правильный курс и действуем на основе закона и верим в успех этого курса»,
сказал иранский президент в телеинтервью. Срок следствия по делу о теракте в Беслане продлен до 1 июля. Как сообщил заместитель генпрокурора России Николай Шепель, необходимо время для дополнительного анализа действий должностных лиц при освобождении заложников. Кроме того, по его словам, предстоит изучить новые обстоятельства, которые выяснились в ходе слушаний по делу Нурпаши Кулаева, единственного террориста, захваченного живым в Беслане. Жертвами теракта в бесланской школе в сентябре 2004 года стал 331 человек, большинство из них – дети.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке не менее 12 человек стали в понедельник жертвами терактов. 5 заминированных машин взорвались в Багдаде. Погибли не менее 3 человек, более 20 ранены. 2 машины взорвались в Махмуде, к югу от Багдада. Погибли 3 человека. В Баакубе при взрыве погибли 6 человек, в том числе 4 полицейских. Около 20 человек ранены. Хамас не будет считать частичный отход Израиля с территории западного берега Иордана решением палестинской проблемы. Об этом в интервью арабскому телеканалу «Аль-Джазира» сообщил представитель экстремистской палестинской группировки «Хамас» Сами Абу Зухри. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
По словам Абу Зухри, Хамас и после нового отступления Израиля с западного берега Иордана будет продолжать сопротивление оккупации. Главы силовых ведомств Израиля представили правительству план дополнительных односторонних мер по отделению от палестинцев. Израиль с целью укрепление защиты своих границ намерен оставить часть оккупированных территорий и сконцентрировать силы на ключевых рубежах в Иорданской долине, вокруг нескольких крупных еврейских поселений и Иерусалима. Израиль оправдывает эти односторонние шаги тем, что мирные переговоры с палестинской автономией после прихода к власти Хамаса стали невозможны. Хамас не признает Израиль и призывает к его уничтожению. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Австрии вслед за Германией птичий грипп выявлен у кошек. Смертельно опасный для человека штамм вируса обнаружен у нескольких больных кошек. Об этом сообщили в понедельник власти австрийской земли Штирия. В Германии этот же штамм был выявлен у кошки на прошлой неделе. Беспрецедентно считает Всемирная организация здравоохранения нынешнюю вспышку заболевания, говорит член руководства ВОЗ Маргарет Чан.
На 1 марта этого года 7 стран сообщили о 174 случаях заражения людей. 94 человека скончались. Условия для распространения вируса благоприятны, опасность возникновения пандемии сохраняется. Масштабы заболевания среди домашней птицы беспрецедентные. Когда вот такой вирус получает столь беспрецедентные возможности, следует быть готовыми к сюрпризам.
Это была представитель ВОЗ. Фонд «Демократия», организованный под эгидой ООН, провел в понедельник первое официальное заседание. Инициаторами проекта выступили в прошлом году лидеры ряда стран. Цель фонда – поддержка демократических институтов, независимых СМИ, правозащитной деятельности. Сейчас в фонде 41 миллион долларов, которые будут направлены на финансирование ряда проектов.
Радио «Свобода». Новости.
Украина не намерена отменять новых таможенных правил для грузов из Приднестровья. Об этом заявил премьер-министр страны Юрий Хануров. С 3 марта товары из Приднестровья могут поступать на Украину только с отметкой молдавской таможни. На границе скопились сотни машин. Глава Приднестровья Игорь Смирнов заявил, что введение Киевом новых правил фактически означает его отказ от роли посредника в урегулировании конфликта.
Мы призываем Украину взвесить политические последствия данного решения и не допустить масштабной социально-экономической катастрофы, жертвами которой станут в том числе и сотни тысяч граждан Украины.
Заявил лидер непризнанной республики. Из России в Приднестровье сегодня направляется группа представителей правительства, Совета безопасности, МИДа и других ведомств для оценки ситуации. Мосгорсуд отменил решение суда низшей инстанции об аресте директора басманного рынка Марка Мишеева, но оставил его под стражей до повторного рассмотрения дела. 23 февраля при обвале кровли рынка погибли 66 человек. Прокуратура Москвы предъявила Мишееву обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас дело направлено на новое разбирательство. Администрация Онвкусова не намерена препятствовать выдвижению Агима Чеку на пост премьер-министра края. Чеку, бывший командующий албанской повстанческой армией освобождения Косово, был выдвинут на этот пост на прошлой неделе. Сербия обвиняет Чеку в военных преступлениях и категорически возражает против его кандидатуры. В Подмосковье похищена уникальная коллекция холодного оружия 18 века. По сообщению Интерфакса, 4 вооруженных грабителя ворвались в дом скульптора Владимира Артамонова в Одинцовском районе, избили хозяина и похитили коллекцию. Артамонов госпитализирован с многочисленными травмами. Напомним главные новости. США высказались в поддержку передачи иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. Срок следствия по делу о теракте в Беслане продлен до 1 июля. Украина не намерена менять таможенный режим на границе с Приднестровьем.
Спасибо. Выпуск новостей представила Светлана Вольская.
И теперь коротко о погоде. Синоптики отмечают, что мартовская погода продолжает удивлять своим непостоянством. То снегом засыплет, то ясным небом побалует. Циклоны перемещаются с большими скоростями. С их уходом атмосферное давление подрастает, появляется все больше прояснений, за счет чего ночные температуры начинают понижаться, а осадки прекращаются. Сегодня в центре России погода будет определять тыловая часть циклона. Ожидается погода с прояснениями и преимущественно без осадков. Завтра, в праздничный день, с приближением очередного циклона, вновь начнется снег, а уже 9 марта с его отходом опять прояснение и прекращение осадков. Температурный фон остается ниже нормы на 3-4 градуса. В Санкт-Петербурге сегодня днем от 5 до 7 градусов мороза, в Москве сегодня и завтра днем небольшой снег, 3-5 ниже нуля, ветер восточный 3-8 метров в секунду, давление 742 миллиметра ртутного столба.
В Москве 6 часов 8 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Совет управляющих МАГАТЭ и иранская ядерная программа. Москвичи против памятника классику казахской литературы. Женщина года Свердловской области.
Об этом в ближайшие полчаса. Ну а сейчас мы переходим к главной теме утреннего эфира. Сегодня состоится круглый стол в интернет-зале Центрального дома журналиста. Его тема «Что ожидает российских женщин в 21 веке? Свобода или...» Этот круглый стол приурочен к Международному женскому дню 8 марта, который по традиции отмечается во многих странах мира. И мы, разумеется, поздравляем всех женщин, наших слушательниц с этим праздником. Ну а тема номера звучит так. Почему среди политиков мужчин больше, чем женщин? Это и есть вопрос сегодняшнего дня.
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы можете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
6 часов 9 минут в Москве. Мы переходим к главным темам этого часа. Совет управляющих МАГАТЭ начал рассмотрение вопроса об иранской ядерной программе. Руководитель МАГАТЭ, агентства ООН по атомной энергетике Мохаммед Аль-Барадей, поставил главный вопрос своего доклада так. Достаточно ли информации о целях и задачах ядерной программы имеет международное сообщество? Готово ли оно поверить в заверения Тегерана о том, что ядерные разработки имеют исключительно мирный характер? О работе МАГАТЭ и перспективах рассмотрения иранского досье Россия Советом Безопасности ООН. Наш коллега Андрей Шаров побеседовал с международным обозревателем Радио Свобода Ириной Лагуниной.
Во второй раз директор агентства Мохаммад Эль-Барадей выступает с докладом о том, как продвигаются переговоры с Ираном и какие шаги МАГАТЭ предпринимает для того, чтобы разрешить ядерный кризис иранский. По решению, которое МАГАТЭ приняло 2 февраля этого года, этот доклад автоматически передается в Совет Безопасности ООН. Вдобавок к этому Совет директоров должен решить на этом заседании, передавать ли в принципе все дело Ирана, всю проблему Ирана на рассмотрение Совета Безопасности или все-таки пытаться продолжать переговоры. Судя по тому, что происходило первый день заседания Совета директоров МАГАТЭ, Эль-Барадей настаивает на том, что все-таки возможны дальнейшие переговоры в рамках МАГАТЭ.
Это означает, что МАГАТЭ признает возможность дальнейшего контроля со своей стороны над иранской ядерной программой. Означает это, что Иран еще не вышел за переговорное поле вот внутри своих отношений с МАГАТЭ, верно?
То, как представляет это Мохаммад Эль-Барадей, да, действительно, Иран готов на продолжение переговоров. Более того, Иран сам в конце прошлой недели запросил о встрече с тройкой, запросил о переговорах. На самом деле, Иран пока не возобновил в полном масштабе обогащение, потому что у Ирана, по оценкам экспертов, приблизительно 164-165 центрифуг. На данный момент работает только 20 центрифуг. Этого все равно недостаточно для производства оружейного вида урана.
Так или иначе, МАГАТЭ передает некие документы, отчет о своих контактах с Ираном на рассмотрение Совета Безопасности. Означает ли это, что делаются какие-то шаги в направлении экономических санкций против Ирана, или не означает еще?
Это пока не означает ввод экономических санкций. Большинство членов Совета Безопасности вообще в принципе против экономических санкций. Если Совет Безопасности решит рассматривать этот вопрос, если МАГАТЭ попросит о том, чтобы Совет Безопасности рассматривал этот вопрос, то действительно Совет Безопасности ООН на самом деле будет обсуждать Иран в первый раз, потому что таковы правила игры. Пока обсуждает МАГАТЭ, Совет Безопасности вообще эту проблему не рассматривал. Только в кулуарах, но не в зале заседания. И до ввода экономических санкций есть масса рычагов давления. Это может быть ограниченные политические санкции, это может быть культурные санкции, например, это может быть дополнительные инспектора Совета Безопасности ООН, работающие вместе с МАГАТЭ. Есть масса вариантов давления.
Так считает политический обозреватель Радио Свобода Ирина Лагунина, с которой побеседовал наш коллега Андрей Шарых.
В Москве 6:12, вы слушаете Радио Свобода. Накануне Международного женского дня в Свердловской области в 8-й раз выбрали женщину года. Таковой хотели стать 168 жительниц Среднего Урала. У тех, кто не победил и не добился признания на этом смотре, есть еще много шансов. В Свердловской области и Екатеринбурге в последние годы женские конкурсы весьма популярны. О некоторых из них расскажет екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Ирина Мурашова.
Женщин в Свердловской области на 300 тысяч больше, чем мужчин. И соревнования, где дамы могут показать свои разнообразные таланты, становятся все больше. Даже номинации конкурса «Женщина года» каждый год меняются. На этот раз победительниц выбирали в двух категориях. За развитие общественного волонтерского клубного движения в поддержку женщин и семьи и за создание экономических условий благополучия семьи, развитие малого семейного бизнеса, семейного хозяйства. Титул абсолютной победительницы в конкурсе «Женщина года 2006» взяла директор типографии города Реж Людмила Деева. Она получила это звание за повышение роли женщины в сохранении, укреплении и развитии семьи, воспитании детей и осуществлении связи поколений, подчеркивает пресс-секретарь Министерства социальной защиты населения Свердловской области Виктор Бетев.
Потомственный полиграфист, воспитала двух дочерей, которые тоже являются руководителями типографии. Она член Совета ветеранов, член попечительского совета школы номер 44 и активно участвует также в благотворительной деятельности.
Свою награду женщины Свердловской области могут получить и в спорте, причем в самых разных условиях. На Паралимпийских играх в Турине сейчас находятся две уральские лыжницы. А одним из самых популярных видов спорта среди женщин, осужденных в Свердловской области, стал армрестлинг. Ко Дню матери в регионе приурочены творческие конкурсы. В 13-й раз пройдет конкурс «Семья года». В Екатеринбурге уже несколько лет выбирают маленькую мисс, мисс и золотую сударыню. А с прошлого года еще и миссис. В минувшие выходные на автодроме награждали автоледи. Список можно продолжать. Например, упоминанием о награде признания за достижения в области культуры. В номинации «За инновационную деятельность» победила заведующая заведующая галереей «Окно» Светлана Долганова. Ее проекты также «Музей кошки», «Акция «Молодежь без пива», выставка картин «Русская красавица» и другое. Особенно удачным, на взгляд Светланы, получилось совмещение выставки «Фиалок» и конкурса «Любимый учитель».
Тот взрыв веселья, радости и счастья, который получали наши преподаватели, он был совершенно ни с чем не сравним, когда вот на урок без подготовки учителя никто не предупреждал, врывалась вот эта делегация разноряженных детей, размахивающая стихами и фиалками.
Кстати, 9 шансов из 10, что звание «Учитель года» получит тоже женщина. Мужчина-педагог – редкое явление. А скоро в Свердловской области появится почетный знак за материнскую доблесть. Знак первой степени и квартира достанутся женщине, которая родила и воспитала 10 детей. Причем оценивать будут не только количество детей в семье, но и качество воспитания. Ирина Мурашова, Радио «Свобода», Екатеринбург.
В Москве 6 часов 15 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
США высказались в поддержку передачи иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. Срок следствия по делу о теракте в Беслане продлен до 1 июля. Мосгорсуд оставил под стражей директора басманного рынка Марка Мишиева до повторного рассмотрения дела. В Австрии вслед за Германией птичий грипп выявлен у кошек. Эти и другие темы в выпуске новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 11 часов утра программа «Час прессы» обсуждает, была ли неизбежной холодная война. В студии авторы публикации к 60-летию Фултонской речи Уинстона Черчилля Андрей Колесников, «Известия», Андрей Грачев, «Новое время», Париж, Виталий Шлыков, «Форбс». Ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра, время московское.
Ну а сейчас на волнах Радио «Свобода» выпуск новостей спорта. В Москве 6 часов 16 минут. Вначале немного официальной хроники. Вчера в Кремле российский президент Владимир Путин поздравил олимпийских спортсменов страны, призеров и участников 20-х зимних Олимпийских игр в Турине. По словам Владимира Путина, все мужчины, российские призеры Олимпиады, получат автомобили Toyota Land Cruiser, женщины – Lexus, а тренеры олимпийских призеров – рублевую денежную премию, эквивалентную 25 тысячам долларов. Путин отметил, что это дополнительное поощрение российских призеров Олимпиады. Кроме того, всем женщинам-призерам Олимпиады в Турине Владимир Путин вручил подарки, ювелирные украшения. Причем каждая женщина получила оригинальный подарок. Олимпийская чемпионка в беге на коньках Светлана Журова от имени всех олимпийцев поблагодарила президента за высокую оценку их результатов. «Мы хорошо выступили, поскольку президент – спортсмен», – сказала Светлана Журова. На встрече не присутствовали представители сборной России по хоккею. Это отметили практически все информационные агентства. В Кремле не появился ни президент Федерации хоккея России Александр Стеблин, ни главный тренер сборной Владимир Крикунов, ни генеральный менеджер сборной команды России Павел Буре. Бельгийский спортсмен Том Боонен выиграл в понедельник первый этап многодневной велогонки Париж-Ницца, опередив на финише австралийца Алана Дэвиса и испанца Франциско Вентосо. После этой победы Боонен возглавил общий зачет гонки, вторым идет американец Бобби Джулич, третьим Андрей Кашечкин из Казахстана. В заключительном матче 28-го тура чемпионата английской футбольной премьер-лиги Манчестер Юнайтед в гостях победил Уиган со счетом 2-1. Набрав 57 очков и имея игру в запасе, Юнайтед на 2 очка опережает Ливерпуль в борьбе за второе место, а лидирует по-прежнему Челси, у которого 72 очка. Напомню, сегодня Челси играет с Барселоной в матче Лиги чемпионов. Александр Овечкин забросил сегодня 2 шайбы и сделал результативный пас, чем, разумеется, помог своему Вашингтону победить Нью-Йорк Айлендерс со счетом 5-2. Две сегодняшние встречи завершились в сериях послематчевых буллитов. Филадельфия выиграла у Монреаля 5-4, Атланта у Флориды 4-3. Кроме того, Нью-Йорк Рейнджерс проиграли Каролине 1-2, а Тампа Бэй уступили Оттаве 0-4. Француженка Амели Морисмо возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг женской теннисной ассоциации. Второе и третье место занимает теннисистка из Бельгии Жюстина Ненарден, третья россиянка Мария Шарапова. В пятерку лучших входит еще одна бельгийка Ким Клейстерс, а также Мартина Хингис из Швейцарии. В десятке лучших две россиянки: Елена Дементьева, 6-я, Надежда Петрова, 7-я. А у мужчин в чемпионской гонке в текущем рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов по-прежнему впереди швейцарец Роджер Федерер. На волнах Радио «Свобода» вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 6 часов 19 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В российской столице на Чистых прудах собираются установить памятник классику казахской литературы Абаю Кунабаеву. Местные жители считают, что этот памятник, что этот монумент в сложившемся историческом ансамбле центра Старой Москвы будет неуместным и выступают против его возведения. Тему продолжает Лили Пальвелева.
Монументально-пространственную композицию с памятником Абаю Кунабаеву решили возвести в рекордные сроки. Добротная табличка на заборе, окружающем строительную площадку, сообщает: начало работ 3 февраля 2006 года, окончание 21 марта. Однако еще не все потеряно, утверждает Екатерина Бермонт, член инициативной группы по сбору подписей против установки памятника на Чистых прудах. Ведь спасли же жители района Патриарших прудов свой заповедный уголок Москвы. Не дали установить там композицию на тему булгаковского мастера.
Абай Кунабаев, безусловно, человек заслуженный. Наверное, в Москве должен стоять ему памятник, потому что он призывал сограждан своих к европейской культуре и всячески их туда вовлекал. Я готова его памятник где-нибудь увидеть, но не на Чистых прудах. Не потому, что он там чужероден, а потому, что, в принципе, Чистые пруды – это один из последних кусочков старой Москвы, неиспоганенной монументальной пропагандой нашего московского правительства.
Знаете ли вы, как должен выглядеть вот этот памятник?
Говорят, что это будет какая-то голова на стеле. Его внешний вид, он все равно будет нехорош. Хорошего в Москве не строят. Меня больше пугает слово «монументальная композиция», потому что сразу стоит перед глазами вот Парк Победы. Это ужас. Но он все-таки далеко от центра, это уже фактически не Москва. А Москву бы хотелось оставить хоть немножечко такой, какой ее помнят мамы, папы, бабушки, дедушки. Наши дети тоже помнили этот город, ну, вот таким неиспорченным, пригодным для жизни. Сейчас собралось уже достаточное количество подписей, достаточное количество активных людей, которые готовы встать в пикеты. Я уже даже немножко боюсь, потому что разбуженная призывами, не только моими, общественность, она уже кричит о том, что мы будем совершать акты вандализма, мы будем обливать его краской, а это уже просто совсем безобразие. Но остановить подобные вещи будет невозможно. В результате будут обижены казахи, которых совершенно обижать не нужно. Мало того, у нас есть обращение жителей Алма-Атинской улицы.
Города Москвы.
Города Москвы, да. Что у нас скверик есть прекрасный. Давайте поставим там. У нас будет благоустроенный сквер. И всем будет хорошо. Там будут скамейки, там будет эта монументальная композиция. По ней будут лазить дети. И тем более, что любую отдаленную улицу Москвы ни один памятник не испортит. Он будет там стоять, вписываясь вот в эту, в общем, довольно безликую городскую среду. А сложившийся исторический ансамбль не нужно напихивать памятников, как изюм в булку.
В самое ближайшее время, сообщает Екатерина Бермонт, письмо с требованием сохранить Чистопрудный бульвар в его нынешнем виде будет направлено мэру российской столицы Юрию Лужкову и президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 6:22, вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжит нашу программу передача Нью-Йоркской студии «Радио Свобода».
Единственный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября предстал перед судом. Большинство американцев не верит в успех в Ираке. Голливуд после «Оскаров». Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник начались судебные слушания, на которых должен быть вынесен приговор Закариусу Мусауи, единственному подозреваемому, обвиняемому в причастности к терактам 11 сентября. После почти 6-летнего расследования и его собственных признаний вопрос перед присяжными стоит о выборе между пожизненным заключением и смертной казнью. Однако адвокат Мусауи утверждает, что его подзащитный подставлен, рассказывает Ян Рунов.
Обвиняемый утверждает, что не имеет ничего общего с терактами 11 сентября и что его готовили для проведения следующей волны терактов. Когда террористы направили захваченные самолеты на Всемирный торговый центр и на Министерство обороны, Мусауи уже сидел в тюрьме. Таким образом, он не принимал непосредственного участия в убийствах американцев, и по американским законам его нельзя казнить. Однако прокуроры утверждают, что он мог предотвратить гибель почти 3000 американцев, если бы рассказал то, что знал. Он не сделал этого и потому должен быть наказан. Мусауи ранее признал, что лгал сотрудникам Федерального бюро расследований, чтобы дать возможность своим братьям по Аль-Каиде продолжить начатое. Мать подсудимого называла сына праведником, добрейшим человеком, когда он жил во Франции. Что произошло с ним позже, она не знает. Что касается американцев, говорит она через переводчика, то я разделяю их горе, независимо от того, участвовал мой сын в подготовке терактов или нет. Хочу надеяться, что мой сын не будет выбран козлом отпущения. То, что Мусауи будет осужден, мало у кого вызывает сомнения. Вопрос больше в приговоре – пожизненное заключение или смертная казнь. Но федеральный закон гласит, что к смертной казни можно приговорить только за убийство или за участие в насильственных действиях, послуживших непосредственной причиной смерти. Применим ли этот закон к террористу Мусауи? Вот что думает нью-йоркский эксперт по американскому законодательству Джеральд Уолпин. Да, вполне применим, потому что налицо заговор с целью терактов 11 сентября 2001 года. Что же касается места суда Александрии под Вашингтоном вместо Нью-Йорка, то и это правомерно. Вспомните самолет, врезавшийся в здание Министерства обороны. Адвокаты подсудимого утверждают, что даже если бы он рассказал о готовящихся терактах, ничего бы не изменилось, потому что соответствующие официальные лица в Вашингтоне знали о планах Аль-Каиды больше, чем Мусауи, и ничего не сделали. Это звучит смешно. Мол, меня должны освободить потому, что правительство не было достаточно расторопно и не обезвредило меня намного раньше. Судебный процесс может продлиться более 2 месяцев.
Рассказывал Ян Рунов. Подавляющее большинство американцев считает, что Ирак скатывается к гражданской войне. Половина верит в то, что Соединенные Штаты должны начинать выводить свои войска из Ирака. Таковы результаты опроса, проведенного газетой «Вашингтон-Пост». Уровень скепсиса американцев по поводу перспектив стабилизации Ирака растет с каждым месяцем. Большинство опрошенных сомневается в том, что американским солдатам удастся навести порядок в стране. Чем можно объяснить эти настроения? Вопрос бывшему высокопоставленному сотруднику Пентагона Даниилу Гуре. На мой взгляд, эти представления – результат крайне необъективного освещения прессы происходящего в Ираке. Журналисты склонны воспринимать сравнительно ограниченные, но кровавые террористические акции за приметы гражданской войны. Если это гражданская война, то в мире идет довольно много таких гражданских войн. Объективный анализ ситуации, на мой взгляд, свидетельствует о том, что в Ираке участились вылазки групп, действующих на религиозной почве. Но количество жертв, к счастью, не астрономическое. Создаваемая иракская армия остается лояльной властям. И я скажу больше, подавляющее большинство иракцев не поддерживает повстанцев. По горячей линии ежедневно от людей поступают десятки предупреждений о возможных готовящихся терактах. Удивительно то, что пресса упустила показательный факт. В стране, где на руках находятся миллионы стволов стрелкового оружия, не было крупных акций возмездия после взрыва в главной шиитской мечети. И шииты, и сунниты, по большому счету, сохранили здравомыслие. В таком случае, что дальше? Первым делом иракцы должны решить, смогут ли они создать постоянное правительство, где будут представлены сунниты. Второе, американская армия должна ускорить подготовку профессиональной иракской полиции. Эта программа началась лишь полгода назад с большим опозданием. И в-третьих, необходимо разрешить проблему вооруженных групп, принадлежащих разным группировкам и представляющих постоянную опасность власти. Но это задача на более отдаленное будущее, на 2-3 года. И как только она будет исполнена, американские войска покинут Ирак. Мы уйдем оттуда в ближайшие годы. Может ли, как вы считаете, отразиться на этих планах растущий скепсис американцев? Нет, если говорить о стратегии Белого дома. Но приближающиеся выборы в Конгресс могут заставить некоторых политиков сыграть на общественных настроениях и отказаться от финансирования некоторых из иракских планов Белого дома. Например, отказаться финансово поддерживать иракское правительство. Если демократы получат на выборах большинство в одной или тем более обеих палатах Конгресса, они могут попытаться перекрыть денежный вентиль. И тогда мы можем стать свидетелями неприятных выяснений отношений между Белым домом и Конгрессом. Говорил сотрудник Лексингтонского института Дэниел Гуре. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Ситуация в сельских больницах – одна из тем обзора газет Нижнего Новгорода. Неделя моды в Париже. Подробности в панораме культурных событий.
Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, почему среди политиков мужчин больше, чем женщин. Это связано с тем, что завтра, разумеется, многие празднуют 8 марта, Международный женский день. И мы, кстати, поздравляем всех наших слушателей, слушательниц с этим праздником. Ну, а вопрос связан, в частности, с тем, что сегодня в Москве состоится круглый стол на тему, что ожидает российских женщин в 21 веке, свобода или...
А я напомню, телефоны пейджинговых компаний, по которым вы можете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». И сегодня в час дня в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право», тема «Права женщин». Участники передачи – депутат Серпуховского городского совета, руководитель филиала Банка Возрождения Марина Грош, художественный руководитель театра «Русский дом» Александр Сайко, актриса этого же театра, писатель Лада Негруль, предприниматель Наталья Морозова и журналист Людмила Никишина. Ведет программу Карен Агамиров. «Человек имеет право» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
А сейчас в Москве 6 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
США высказались в поддержку передачи иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. Заместитель госсекретаря США Николас Бернс заявил, что, развивая ядерную программу, Иран переступил опасную черту, в силу чего проблемой должен заняться Совет Безопасности. Международное агентство по атомной энергии рассматривает иранскую проблему на совещании, открывшемся вчера в Вене. Срок следствия по делу о теракте в Беслане продлен до 1 июля. Как сообщил заместитель генпрокурора России Николай Шепель, необходимо время для дополнительного анализа действий должностных лиц при освобождении заложников. Мосгорсуд оставил под стражей директора басманного рынка Марка Мишиева до повторного рассмотрения дела. Мишиева обвиняют в причинении смерти по неосторожности. При обвале кровли рынка погибли 66 человек. Глава МИД России Сергей Лавров призвал как можно скорее урегулировать экономическую ситуацию вокруг Приднестровья. Премьер-министр Украины Юрий Яхонуров заявил в тот же день, что Киев не намерен отменять более жесткий таможенный режим для грузов из непризнанной Приднестровской республики. Парламент Германии проведет расследование информации, опубликованной газетой «Нью-Йорк Таймс», о том, что германская разведка оказала активную помощь США накануне и в ходе войны в Ираке. В Австрии вслед за Германией птичий грипп выявлен у кошек. Смертельно опасный для человека штамм вируса обнаружен у нескольких больных кошек. Об этом в понедельник сообщили власти австрийской провинции Штирия. Администрация ООН в Косово не намерена препятствовать выдвижению Агима Чеку на пост премьер-министра края. Чеку, бывший командующий косовскими албанскими повстанцами, против его кандидатуры категорически возражает Сербия. У берегов Западной Африки в минувшие выходные погибли более 40 нелегальных иммигрантов, которые направлялись на Канарские острова, принадлежащие Испании. Представитель Международного Красного Креста в Мавритании сообщил в понедельник, что две лодки с иммигрантами затонули к северу от побережья этой страны. В Подмосковье похищена уникальная коллекция холодного оружия 18 века. Четыре вооруженных грабителя ворвались в дом скульптора Владимира Артамонова, избили хозяина и похитили коллекцию.
И теперь коротко о влиянии погоды на здоровье. В Москве и Подмосковье колебания атмосферного давления и морозы могут спровоцировать недомогание и даже ухудшение самочувствия людей с нестабильным артериальным давлением. В Санкт-Петербурге сегодня снег, температура днем от 5 до 7 градусов мороза. В Москве сегодня и завтра днем небольшой снег, 3-5 ниже нуля. Ветер восточный 3-8 метров в секунду, давление 742 миллиметра ртутного столба.
В Москве 6 часов 32 минуты. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Завтра многие в России, и не только в России, отмечают Международный женский день 8 марта. Пользуясь случаем, как говорится, мы поздравляем всех наших слушательниц с этим праздником. Ну а материал наш посвящен именно этому событию. Наш коллега Марк Крутов побеседовал с Галиной Хованской, депутатом Государственной Думы Российской Федерации. Побеседовал на тему, почему в политике больше мужчин, чем женщин.
Что ждет российских женщин в 21 веке?
Легкая доля их, конечно, не ждет. Но мне кажется, что все-таки в новом тысячелетии роль женщины в политике, она вырастет. И все больше и больше женщин будет появляться, в том числе и в российской политике. Чем сейчас мы пока, к сожалению, похвастаться не можем.
Почему в политике женщин меньше, чем мужчин?
Знаете, причины здесь есть объективные совершенно, потому что все-таки для каждой женщины важен все-таки и дом, и дети. И вот я пришла в политику, например, когда моя дочь уже стала взрослой. То есть только после этого я смогла более-менее распоряжаться своим временем и участвовать более активно в законодательном процессе, в политике и так далее. Так что вот я считаю, что это одна из причин. Невозможно сидеть на двух стульях, невозможно нести двойную нагрузку, хотя многие российские женщины именно этим и занимаются. По крайней мере, вот те, кого я знаю, они и матери хорошие, и жены, и в то же время они активно участвуют в жизни страны.
Председатель Центра избиркома Александр Вишняков предлагает ввести 30-процентную квоту для женщин на выборах Госдумы. Это, по-вашему, много или мало?
Знаете, честно говоря, я не сторонница квот, но, наверное, наше общество пока в таком состоянии, что, может быть, это как временная мера и необходима. Но 30% это уже очень хорошо, потому что сейчас, если вы посмотрите на состав Государственной Думы, здесь менее 10% женщин. В Совете Федерации тоже там, как бы, они не могут похвастаться большим представительством женщин.
А каких женщин-политиков вы бы вспомнили в первую очередь?
Я бы вспомнила, например, Галину Старовойтову. Я ее лично знала, глубоко уважала, и вот потеря эта до сих пор ощущается. В нашей стране не могу назвать таких уж очень ярких каких-то фигур, а за рубежом Маргарет Тэтчер. Потом вы знаете, что за последнее время многие женщины возглавили государство. Это произошло в Германии. Ангела Меркель. И примеры есть и в Латинской Америке теперь. Это говорит о том, что наступает век женщин в политике. Так мне хотелось бы думать. И политика станет более человеческой, более мягкой, более доброй, как бы, если можно так о политике говорить.
Наш коллега Марк Крутов побеседовал с депутатом Государственной Думы России Галиной Хованской.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Почему среди политиков мужчин больше, чем женщин? С таким вопросом обратился корреспондент радио «Свобода» Игорь Тилин к жителям Саранска.
Не женское это дело, не женская работа. Там, наверное, нужна такая настойчивость какая-то. Женщина должна быть женственной. Вот она на той женщине, чтобы заниматься женскими делами.
Ну, не знаю, почему мало женщин. Но, видимо, не доверяют, что ли, мужчины, как бы, да? Такие дела государственной важности. Хотя, наверное, было быть получше с этим делом.
А потому что мужчины их туда не пускают. Боятся, что женщины придут к власти и выгонят их оттуда. Потому что не могут навести порядок ни в семье, ни на работе. Нет им доверия нашим мужчинам. И вообще, настоящих мужчин нет.
Ну, мужчин есть мужчины. Женщины должны хозяйством заниматься, растить детей и прочее. У них ума меньше. Меньше дальновидности. Не та стратегия.
Скорее всего, потому что женщины слабее, мужчины их оттуда выживают. Да нет, они изначально практически не дают им туда пробиться. Это такая половая дискриминация. Вот.
Потому что они не драчуны, и поэтому не лезут в политику. А политика – вещь грязная. Надо доказывать, драться за свою идею.
Мужчины привыкли думать, что женщина у нас хранительница очага, поэтому не привыкли видеть ее в таком образе политика. И, возможно, женщины сами не хотят. Все-таки большинство наших дам, они к семье тянутся, а мужчины у нас как бы добытчики, поэтому и женщины больше в политику как бы не стремятся.
Политика – дело грязное, а мужикам с этой грязью привычнее работать еще с тех пор, когда... Он сам, значит, штатом управлялся, а жена у него дома сидела, еду готовила.
Считает, что женщина не способна быть политиком. Поэтому только на самые выдающиеся женщины в политику попадают.
А что толку в таких женщинах, как Слизька, Лахова? Я бы с удовольствием таких женщин заменил бы мужчинами.
Ну, есть такое мнение, что женщины руководствуются эмоциями, а в таком деле эмоции вообще неуместны, в принципе. И подчас женщины сами себя не воспринимают всерьез.
Предрассудки старые действуют, наверное, уже. То, что женщина не имеет своего голоса.
Та женщина, которая понимает, что семья и политика – это две вещи, которые должны идти рядом, они стремятся к политике. А вот верхи, которые пытаются заглушить этот подход, они говорят: женщина, иди домой, иди в любовь, куда угодно, но только не в политику.
Вот что ответили на вопрос, почему среди политиков мужчин больше, чем женщин, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Тилин, Саранск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 6 часов 38 минут. На волнах Радио Свобода. Панорама культурных событий.
В Сан-Ремо завершился 56-й фестиваль песни. Главную награду получил певец Джузеппе Повия. В конкурсе участвовали певицы Дольче Неро, Анна Окса, Ники Николае, певцы Алекс Бритти, Джан-Лука Гриньяни, группы Намади и Рогаци ди Скампи. Вне конкурса на фестивале выступили Эрос Рамазотти, Андреа Бочелли и Лаура Паузини, первая итальянская певица, получившая в этом году премию Грэмми. В качестве почетного гостя в Сан-Ремо присутствовал киноактер Джон Траволта. Телеаудитория фестиваля составила более 9 миллионов человек. В музее Холокоста в американском городе Хьюстоне состоялось открытие новой экспозиции, приуроченной к десятилетию со дня основания музея. Публике был представлен немецкий вагон времен Второй мировой войны, в котором, по всей вероятности, перевозили заключенных в нацистские лагеря смерти. На восстановление вагона был израсходован $1 млн. На церемонии открытия экспозиции присутствовали 50 бывших узников нацистских концлагерей. В Париже завершилась неделя моды. В минувший уикенд были показаны последние коллекции. Итальянский дизайнер Миуччиа Прада впервые представила свою линию Miu Miu в Париже, а не в Милане. Дизайнер Марк Джейкобс показал новую зимнюю коллекцию дома Луи Виттон, а израильско-американский дизайнер Альбер Альбас – коллекцию Ланван. Комедия «Встреча семьи Мэйдии» вторую неделю подряд лидирует по сборам в североамериканском прокате. Выручка от продажи билетов на этот фильм за минувший уикенд составила $13 млн. Фильм, поставленный Тайлором Перри, который играет и роль Мэйдии, продолжает рассказ о похождениях этой популярной героини комиксов, начатой в фильмах «Встреча одноклассников Мэйдии» и «Дневник безумной черной женщины». За 10 дней проката картина, на производство которой было потрачено $6 млн, собрала 48 миллионов. На 90-м году жизни в Миннеаполисе скончался американский литературовед и поэт Леонард Ангер. Он был одним из основателей движения «Новая критика», которое изменило подход к поэзии в американских академических кругах. С 1947 по 1989 год Ангер преподавал литературу в Университете Миннесоты. Главными темами его литературоведческих работ была поэзия Эллиота и Джона Дона.
Панораму культурных событий представил наш коллега Дмитрий Волчек.
В Москве 6 часов 42 минуты. Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. С главными темами газет Нижнего Новгорода вас познакомит Олег Родин.
Газета «Нижегородский рабочий» в рубрике «Вот так новость» сообщает, сын Кириенко возглавил «Волгу». 22-летний Владимир Кириенко, сын бывшего полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе, а ныне главы «Росатома» Сергея Кириенко, стал председателем совета директоров местной телекомпании «Волга». Несмотря на свой юный возраст, Владимир Сергеевич является финансовым директором общества с ограниченной ответственностью «Капитал» и членом совета директоров акционерного коммерческого банка «Саровбизнес». Банк. Первый заместитель гендиректора телекомпании «Волга» Сергей Лаптев уверен, что в связи с новым назначением никаких кадровых перестановок, изменения концепции канала не произойдет. Об этом сообщает Мария Никольская. Нижегородцы живут на грани нищеты, сообщает еженедельник «Новое дело». Около 20% населения Нижегородской области живет за чертой бедности. Все эти люди имеют доход ниже прожиточного минимума. Они вынуждены целый месяц жить на 2700 рублей или меньше. Правда, в 2005 году доходы населения выросли в среднем на 25%, но при этом рост зарплаты все равно уничтожила инфляция. Официальные доходы членов правительства исчисляются десятками миллионов рублей, пишет Денис Скворечников в той же газете. Самые большие доходы задекларировал министр транспорта Игорь Левитин. По официальным данным, глава Минтранса в 2004 году получил около $5 млн. Второй богатей в российском правительстве – министр природных ресурсов Юрий Трутнев. Его доходы, согласно декларации за 2004 год, составили 109 миллионов рублей. Почетное третье место занимает проклинаемый российскими пенсионерами министр здравоохранения Михаил Зурабов, получивший 41 миллион 338 тысяч рублей. Министр информационных технологий и связи Леонид Рейман с годовым доходом 9,3 миллиона рублей и министр образования Андрей Фурсенко 4,2 миллиона замыкают пятерку самых обеспеченных министров. Губернатор Нижегородской области на вопрос, богатый ли он человек, сообщил, что на банковском счету у него имеется вклад 1 миллион 200 тысяч рублей. И если губернатора можно назвать миллионером, то его первый заместитель, по некоторым данным, миллиардер. Общее состояние нижегородского вице-губернатора Виктора Клочая, совладельца компании «Русполимет», оценивается в 1 миллиард рублей. Остается только подивиться, с какой беззастенчивостью чиновники пекутся о собственном благе и с каким бесстыдством забывают о благе народном, заключает статью ее автор. С такими доплатами врачи разбегутся. Ситуация в больницах на селе требует разбирательства, считает Александр из Арзамасского района, приславший письмо в редакцию. Могу со всей ответственностью заявить, нет никакой доплаты в 10 тысяч рублей. На всю участковую больницу дали доплату только двум медсестрам. Теперь они будут получать больше врачей. Но и такой объем работы спустили на бедных сестричек. Нужно 24 часа в сутки работать, чтобы успеть все сделать. С такими доплатами не только не решить проблему кадров на селе, но и те медработники, что еще держатся на голом энтузиазме, разбегутся. Этот материал опубликован в рубрике «Крик души» в газете «Нижегородский рабочий».
С главными темами газет Нижнего Новгорода вас познакомил Олег Родин. В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Украины Юрий Хануров заявил, что Киев не намерен отменять более жесткий таможенный режим для грузов из непризнанной Приднестровской республики. В Австрии вслед за Германией птичий грипп выявлен у кошек. Администрация ООН в Косово заявила, что не намерена препятствовать выдвижению Агима Чеку на пост премьер-министра края. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжает экономический обзор.
Темпы роста потребительских цен в России составили в феврале 1,7, а с начала года 4,1%. Это почти половина от прогнозируемого правительством роста цен на весь 2006 год. Наиболее заметно подорожали в феврале продукты питания на 3%, в том числе сахар более чем на 30%. В сводном индексе потребительских цен в России доля продуктов питания превышает 40%. Это втрое больше, чем в США и странах Европы. Руководитель Федеральной службы России по экологическому, технологическому и атомному надзору Константин Пуликовский утвердил вчера положительное заключение экологической экспертизы проекта строительства нефтепровода из Восточной Сибири на Дальний Восток к Тихому океану. Ранее экспертная комиссия дала отрицательное заключение, после чего ее состав был изменен. Представленный государственной компанией «Транснефть» вариант маршрута будущего нефтепровода предусматривает, в частности, что его трасса пройдет в непосредственной близости от озера Байкал. Министр финансов Соединенных Штатов Джон Сноу призвал обе палаты американского Конгресса в кратчайшие сроки принять закон, увеличивающий предусмотренный ранее объем государственных заимствований, чтобы не допустить первого в истории США дефолта по долговым обязательствам правительства. Для их обслуживания, по заявлениям представителей Министерства финансов, уже к концу марта может не хватить даже задействованных ресурсов некоторых резервных фондов, в том числе фонда для стабилизации валютного рынка и пенсионного для госслужащих. Конгрессу предлагается повысить лимит государственного долга с 8,2 триллиона долларов до 9 триллионов, что составляет примерно 3/4 объема экономики США.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс рубля, установленный Центральным банком России, на сегодня составляет 27 рублей 88 копеек за доллар США и 33 рубля 66 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит $1.20.
В Москве 6 часов 48 минут. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 7 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
В марте 83 года в Лондоне покончили с собой 77-летний английский писатель и философ Артур Кёстлер и его жена. 7 марта в память о нем Радио Свобода передавала отрывок из статьи Кёстлера «Человек. Ошибка эволюции».
Одна из главных причин бедственного положения человека – это его неодолимая способность и потребность идентифицировать себя с какой-либо социальной группой или системой верований. Мы подошли таким образом к немодному и неприятному выводу, что беда наша не в излишне развитой агрессивности, а наоборот, в чересчур самоотверженной преданности. Даже беглый взгляд на историю неопровержимо убеждает нас, что индивидуальные преступления играют весьма незначительную роль в человеческой трагедии. Они совершенно бледнеют, если их сопоставить с гибелью огромных масс, истребленных в порыве самоотверженной любви к племени, нации, династии, церкви или идеологии. Мы видели на экранах безграничную любовь Гитлерюганда к обожаемому фюреру. То же выражение мы видим на лицах китайских хунвэйбинов, самозабвенно распевающих слова председателя Мао. Человек – животное, создающее символы. Наивысшей гордостью и опаснейшим продуктом его символотворчества надо признать язык. Прежде всего, язык – главная сила сцепления внутри какой-то данной этнической группы, но в то же время он воздвигает барьеры и действует как сила отталкивания между разными этническими группами. Недавние исследования, проведенные над японскими обезьянами, установили, что разные группы, принадлежащие к одному и тому же виду, способны создавать культуры. Некоторые группы моют бананы перед едой, другие этого не делают. Иногда мигрирующим группам обезьян, моющих бананы, попадаются обезьяны, не делающие этого. И тогда они наблюдают за странным поведением друг друга с неподдельным изумлением. Однако границ они не переходят, так как они лишены языка, который позволил бы им провозгласить мытье бананов нравственным принципом, а не мытье опасной ересью. В связи с этим необходимо лишний раз подчеркнуть подверженность человека внушениям, выражаемым в символах. Однако наиболее взрывоопасным символом остается все-таки слово. Без языка не было бы, конечно, поэзии, но, пожалуй, могло бы не быть и войн.
Артур Кёстлер. «Человек. Ошибка эволюции». Радио «Свобода». 7 марта 83 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А завершает этот час утреннего эфира «Радио «Свобода» передача из Нью-Йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о падении телевизионных рейтингов главного события года Голливуда – церемонии вручения «Оскаров». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американское правительство начало массовую кампанию борьбы с утечкой секретной информации. – Согласно газете «Вашингтон-Пост», сотрудники ФБР опросили десятки работников ЦРУ, Агентства по национальной безопасности и других разведагентств, пытаясь найти тех, кто выдал прессе информацию о прослушивании международных телефонных разговоров и о тюрьмах ЦРУ на территории Европы. Белый дом всерьез намерен перерезать канал, десятилетиями питавший прессу неудобными для правительства фактами. На этот раз в Конгрессе готовится законодательство, повышающее ответственность за разглашение официальных государственных секретов. Директор ЦРУ лично предупредил подчиненных об их ответственности. Как удалось газете «Вашингтон-Пост» узнать о подробностях внутреннего расследования ведущегося ФБР, неизвестно. Повышенной бдительности призывает любителей суши, одна из американских природоохранных групп, сравнивающая потребление сырой рыбы с игрой в русскую рулетку. Крупная и более зрелая рыба, особо ценящаяся гурманами за вкус, например, тунец, вылавливаемый в Тихом океане, как выясняется, насыщен ртутью. Беременные женщины, балующиеся сырой рыбой, рискуют здоровьем своих нерожденных детей. Этого количества ртути достаточно, чтобы деформировать нервную систему плода. Взрослым людям угрожает временная потеря памяти. Тем, кто не может удержаться от соблазна, специалисты рекомендуют обходиться мелкой рыбой и креветками, которые не успевают за свой короткий жизненный путь накопить опасное количество ртути. Наказание за оральный секс не должно превышать наказание за вагинальный секс, посчитал Калифорнийский Верховный суд. Он удовлетворил иск 22-летнего калифорнийца, который был условно осужден за оральный секс с 16-летней девушкой, и за это должен был зарегистрироваться в отделении полиции как особо опасный сексуальный агрессор. Суд пришел к выводу, что нет никаких оснований считать человека, предавшегося оральному сексу с согласия партнерши, неисправимым сексуальным преступником, за которым необходимо следить всю оставшуюся жизнь. Дополнительное наказание осужденных за добровольное оральное совокупление с подростком 16-17 лет и отсутствие такого наказания осужденных за половую связь нарушает право на равную защиту перед законом, посчитал Калифорнийский Верховный суд. На следующий после «Оскаров» вечер участники главного голливудского события года услышали наверняка разочаровавшую многих новость, рассказывает Владимир Морозов.
Средства массовой информации отмечают, что церемонию вручения «Оскаров» смотрело почти на 10% меньше телезрителей, чем год назад. Полагают, что одной из причин низкого рейтинга стало то, что на «Оскара» претендовало слишком много откровенно политических и социальных фильмов. Много даже для Голливуда, который по традиции придерживается либеральных взглядов и голосует в основном за демократическую партию. В начале церемонии об этом напомнил ее ведущий, известный комик Джон Стюарт. Это потрясающая возможность увидеть в одном зале столько кинозвезд. Вообще церемония вручения «Оскара» — единственное собрание в Голливуде, где не требуется вносить деньги в фонд демократической партии. Впервые на премию за лучший зарубежный фильм была выдвинута лента, главные герои которой — террористы. Это палестинская «Paradise Now» — «Рай сегодня». Не стоит огорчаться, что «Рай» не попал в рай и не получил «Оскара». За него это сделала лента «Сириана», герои которой, правда, на этот раз не главные, тоже террористы. Интересно, что занятые взаимными поздравлениями киношники не заметили снижения своей популярности у публики. Продюсер лучшей картины года «Столкновение» Китти Шульман заявила, что это самый ошеломляющий и новаторский год в американском кинематографе. Но Джордж Клуни, удостоенный «Оскара» за роль второго плана в фильме «Сириана», считает, что это всего лишь продолжение славных традиций. «Мы впервые открыто заговорили о СПИДе, когда об этой болезни еще не решались говорить вслух. Мы раньше других коснулись темы гражданских прав. Академия киноискусств дала «Оскар» афроамериканке Хэдди МакДэниел в 1939 году, когда чернокожие американцы все еще были вынуждены сидеть в задних рядах кинотеатров. Гадают, почему не получила главной премии за лучшую картину выдвинутая по 8 категориям лента «Горбатая гора», явный фаворит нынешнего «Оскара». На этот вопрос с легкостью ответил известный критик Дэвид Карр. «Горбатая гора» — это не только рассказ о ковбоях-гомосексуалистах. С другой стороны, это история мужчин, которые изменяют своим женам. А с точки зрения Голливуда, это не самая лучшая тема. Вот и слушай теперь консерваторов, которые называют Голливуд рассадником разврата. Некоторые критики откровенно жалуются, что продолжавшаяся 3,5 часа церемония вручения «Оскаров» была скучной и вгоняла в сон. Прогнать дремоту помогла песня «Сутенеру приходится туго», написанная для ленты «Hustle and Flow» и получившая «Оскара» за музыку к кинофильму. В оригинале текст кишит матерщиной, но для «Оскара» ее осторожно вымороли.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В наши дни с нецензурщиной борются не только организаторы церемонии награждения «Оскарами». Как известно, сами исполнители готовы наступить на горло нецензурному самовыражению. Они зачастую выпускают песни в двух вариантах – откровенные для индивидуального и почищенные для семейного прослушивания. Мы, естественно, избрали семейный вариант песни «Сутенеру приходится туго».
Things in the streets, got a couple working on the changes for me, but I gotta keep my game tight like Kobe on game night, like taking from a don't know no better, I know that ain't right. I've seen people killed, done seen people deal, done seen people live in poverty with no meals. It's fucked up where I live, but this is how it is. It might be new to you, but it's
В Америке сегодня передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона завершает очередной час утреннего эфира «Радио Свобода». А в следующем часе вы услышите.
Визит Сергея Лаврова в Соединенные Штаты. Поздравления потомкам барона Мюнхгаузена с праздником 8 марта. Русский политический интернет. Католические традиции и либеральная современность – тема сегодняшней истории Запада и Востока из Польши.
Завтра отмечается Международный женский день 8 марта, с которым мы поздравляем многих наших слушательниц, если не всех. Вопрос, который сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода», звучит следующим образом. Почему среди политиков мужчин больше, чем женщин? Мы ждем ваших ответов на наш пейджер. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».